Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Эль Мюрит, Александр Краснов и Валерий Смирнов. Третья часть нашей совместной дискуссии наш слушатель обозначил так. Есть ли идеи у оппозиции? Он так вот анонсирует как бы эту мысль. Анатолий, это опять он цитирует, не цитирует, вернее, а демонстрирует, как он понял вас, высказывает мысль о том, что у оппозиции в России нет идеи. В качестве оппозиционеров он пишет только о тех людях, которых показывают по телевизору, медийно известны. Навальный, Чирикова, Удальцов и далее по списку. Таким образом, он говорит, что эти люди призывают к смене режима, а сами понятия не имеют, что делать после смены. Таким образом, никак нельзя допустить революции, уж лучше Путин, последнее прямо никогда не говорил, но как бы вытекает само собой, Путина при этом всегда критикует. К примеру, в пору выборов критиковал каждую предвыборную статью Путина. Про Национальную ассамблею никогда ничего не писал, хотя я про нее как-то раз ему в комментариях написал, причем давно, и он вроде что-то мне отвечал, то есть знать должен. С вашими идеями, по всей видимости, не знаком вообще. Таким образом, третью тему можно обозначить как «Есть ли идея у оппозиции?». Опять, Эль Мюрит, я сталкиваюсь, вот цитирую, вернее, трактовку того, как вас поняли ваши слушатели. Вы можете, так сказать, уже не признаваться, что это, так сказать, ваша ошибка или не ваша ошибка. Просто прокомментируйте, как вы считаете, правильно вас понимают или неправильно, и с этого начнем дискуссию. О том, есть ли идея у оппозиции?
Ну, во-первых, на мой взгляд, оппозиция – это вообще понятие слишком широкое. То есть ее как минимум нужно разбить на три течения. То есть это некое то, что мы называем системной оппозицией. То есть это те четыре партии, которые находятся в Думе. Несистемная оппозиция – это, собственно говоря, партии и более-менее структурированные организации, которые не находятся в Думе. И оппозиция протестная, то есть это народ, который, в общем, по большому счету, даже не очень сильно структурирован. То есть некие сетевые группы, просто, так сказать, общество и так далее и тому подобное. Mm-hmm. Вот. И есть идеология или нет, это, видимо, нужно пройтись по всем этим группам, это будет достаточно долго и нудно. Вот. Но, на мой взгляд, у оппозиции, которая находится, собственно говоря, в Думе, с идеологией туго по очень простой причине. Единая Россия, она в принципе не может иметь идеологии, потому что она, это просто консервирующая некая сила, которая объединяет слишком широкие социальные группы. И поэтому найти что-то объединительное, за исключением того, что давайте сохраним то, что есть, собственно говоря, она в принципе по природе своей не может. Это нормальная ситуация любой партии власти. Да, это, кстати говоря, вот я совершенно случайно столкнулся, когда смотрел на партию Ариэля Шарона, Израиль, что это такое. Он создавал ее один в один как Единую Россию, как партию власти. И теперь, находясь в оппозиции, она просто разваливается.
Ну, это скорее Единую Россию, наверное, создавали как партию Шарона. Я так подумал.
Нет, Шарон создавал ее чуть позже, поэтому, скорее всего, да. Вот, ну, не в этом суть. Вот. Для коммунистов с идеологией очень плохо, просто потому, что они до сих пор сказать, провозглашают лозунги и исходят из научных воззрений аж 19 века. То есть это вообще невообразимо. Вот. Проблема в том, что более-менее современная социалистическая идея так до сих пор и не сформулирована. С учетом того, что произошло за вот эти последние 150 лет. Вот. Там можно про справедливую Россию, про ЛДПР, наверное, просто нет смысла говорить. Вот. Но суть в том, что вообще, на мой взгляд, партии, которые считают себя системной оппозицией, партии, которые вообще... Ой, чего-то там, это у меня. Я просто по телефону. Вот. Проблема в том, что у них... У всех наблюдается просто нищета идеологии. То есть какие-то программы есть, какие-то заявления делаются, но совершенно непонятны цели. Вот та цель, на основании которой вообще можно что-либо строить. Если взять несистемную оппозицию, я вот из принципа просто-напросто пробежался по программам там того же Парнаса, да, там об экономике буквально 1-2 абзаца, причем там сущий бред какой-то. Вот. Мне лично кажется, что люди, которые сейчас находятся у власти, Угу. Люди, которые идут во власть, они очень смутно себе представляют, что именно они хотят видеть вообще в конечном итоге. Вот в Советском Союзе был такой кодекс строителя коммунизма, угу. Да, и идеал.
Угу.
То есть его нельзя достичь, но к нему нужно стремиться. То есть угу. Это как Макаревич поет, да?
Угу.
А мечта, не снижая полета, до заветной до цели достала. Угу. И достала, воплотилась во что-то, но мечтой уже быть перестала. Угу. Вот. То есть мечта, цель – это то, чего нельзя, в принципе, по определению достичь. Так вот, проблема всей нашей и власти, и оппозиции, она заключается в том, что у них нет вот этой мечты. Угу. И они не могут ее сформулировать понятными словами для населения, для народа. И именно поэтому возникает полное впечатление вот этой идеологической, идейной нищеты всех. Я не говорю об оппозиции, я говорю в том числе и о власти. То есть у них есть некие тактические цели, но совершенно непонятно, чего они хотят, ну, за исключением, конечно, таких благих слов, там, счастье, социальная справедливость и так далее. Причем, опять-таки, все это не расшифровывается. Вот, собственно говоря, мое впечатление как человека, который не принадлежит власти и который не принадлежит к оппозиции, то есть постороннего
человека. Угу. Я думаю, что этим это впечатление ценно, потому что вы судите на основании того, на основании чего может судить большинство населения, а это суждение так или иначе преломляется через позицию власти и очень простым способом. Потому что средства массовой информации для большой массы народа пока еще остается телевидение, ну или прочие там газеты, журналы в гораздо меньшей степени, но во всяком случае все те источники информации, которые так или иначе являются власти подконтрольными. Естественно, ощущение нищеты идеологии власти для удержания ее как таковой необходимо обязательно дополнять нищетой идеологию оппозиции, то есть всячески создавать впечатление о том, что у оппозиции тоже ничего нет, а поэтому, мол, чем она лучше власти, какая уж разница там, у кого нет идей, у тех или у других.
Понимаете? Но я-то телевизором не пользуюсь, и поэтому вот у меня впечатление возникает как раз именно не от того, что мною манипулирует власть. Вот в чем проблема-то.
Понимаете? Да, да, да. Вы не пользуетесь телевизором, но тем не менее вы все равно находитесь под медийным влиянием даже тех же интернет-источников. И в интернете гораздо больше.
Там в интернете с властью очень плохо на самом деле. Там нет. Власть...
Там очень плохо, но основные источники даже интернет-информации, типа там Яндекс, я не знаю, Лента.ру, так сказать, и прочие. Там...
Школьная газета, это газета.ру, это откровенно либеральный источник.
Да. Я согласен и понимаю это все, но это либо источники определенной тенденции, то есть либеральной, которые традиционно имеют хорошие позиции, потому что они давно как бы к этим средствам массовой информации прильнули, и даже будучи вытесненным в интернет, все равно там сохраняют достаточно большое влияние. В отличие от всех остальных, скажем так, нелиберальных течений оппозиции, которые обладают гораздо меньшим медийным влиянием даже в интернет-пространстве. Ну, я не беру в расчет всякие живые журналы, блоги и так далее, потому что это децентрализованные источники. По ним надо, так сказать, это мнение выискивать, как по крупицам его складывать, на что способны даже из тех, кто имеет доступ к интернету, не все, ну или немногие, если угодно. Вот. Именно поэтому у большинства людей вот такое впечатление формируется. Потому что если либералам действительно нечего сказать по обозначенным вам вопросам...
Им действительно нечего сказать.
А им действительно нечего сказать, потому что, ну, если говорить по-крупному, люди, которые имели в руках власть в 90-х годах и которые довели страну до этого состояния, потому что в итоге она выродилась именно из их правления вот в то, что мы имеем сейчас... Им к этому добавить нечего, кроме того, чтобы сказать, что вот это пошло не тем путем. А если бы это пошло каким-то другим, и дальше начинаются какие-то фантазии.
Да? И более того, в будущем, если ты помнишь, мы неоднократно пытались побеседовать с господином Илларионовым, который является, прямо скажем, ярчайшим представителем экономических либеральных воззрений, и он профессионал, доктор наук, он сознательно уходил, и он подтверждал это неоднократно, что он сознательно уходил от обсуждения экономических вопросов с нами. Мы настаивали на каких-то там определенных теориях и говорили, ну а вот ты, если ты помнишь, левые согласились с нами и высказали свою точку зрения, а господин Илларионов отказался ее высказывать.
Ну да, то есть фактически Я не думаю, это потому, что произошло, потому что у него нет таких воззрений. Они есть, но просто он понимает, что в данном контексте в стране высказывать их в открытую это просто непопулярно, поэтому лучше не высказывать их вообще. Потому что вся дальше либеральная теория, она, так сказать, просто будет подвергнута тотальному осуждению, потому что люди узнают и почувствуют что-то знакомое, что они уже, как говорится, едали в начале 90-х, и просто на это не поведутся ни под каким видом. Поэтому, собственно, и вот такая иллюзия вакуума. Но это не значит, что как бы у остальной части оппозиции, не относящей себя к либеральному лагерю, таких идей в целом нет. Мы, в частности, в Национальной Ассамблее, вот то, о чем упомянул, так сказать, наш слушатель, развивали очень многие идеи, в частности, политические идеи. Ну, например, идею прямой демократии, которая мне, так сказать, весьма близка, вот, как альтернатива демократии представительной, которая, на мой взгляд, просто полностью выродилась во всех своих видах. И последнее, кстати, ее вырождение мы видим вот в этих вот прошедших только что выборах, в том числе и выборах в Химках, и выборы, которые еще пройдут в альтернативный орган.
Я хотел бы обратить внимание, Валер, представительную совет демократию. Оппозиции. Валер, представительную демократию мы же обсуждали не только в рамках представительной ветви власти, но и мы обсуждали ее влияние на банковскую систему, ее влияние на информационную систему, ее влияние на исполнительную власть в виде референдумов, ее влияние на судебную власть, не обязательно в виде суда Линча, а суд присяжных. Это элемент прямой демократии. Причем, еще раз говорю, нельзя ее тупо воспринимать как только голосование по депутатам. Она многогранна, и поэтому эта идея, она несравненно шире и продуктивнее. И самое главное, технически стала осуществимой после появления интернета.
Да-да, безусловно. Я просто к этому хочу сказать, что эти идеи альтернативной системы власти и то, каким результатом она должна провести, в том числе, так сказать, в экономической, в правовой, и, так сказать, в какой угодно социальной областях, на самом деле, во-первых, активно обсуждаются в оппозиции. Вот одним из форумов такого рода, и, может быть, наиболее представительным форумом такого рода является Национальная Ассамблея. Вот, но и в других форумах, я думаю, тоже. Но как только нарастает степень конструктива, вот если угодно, да, тем меньше проходит освещение этого конструктива в всех возможных средствах массовой информации, начиная от официальных и кончая интернетскими. Вот ярчайший пример здесь, это, кстати, выборы в Химках, о которых мы, так сказать, так упомянули между делом, но которые, на мой взгляд, отлично характеризует, во-первых, то, в каком состоянии находится сейчас вообще выборная система и система представительной демократии, и, что самое главное, насколько проявляется в ней, так сказать, идея оппозиции. Вот мы в свое время, обсуждая еще кандидатов на этой выборной, в этом выборном химкинском марафоне, почему он нам был интересен? Не потому, что мы специально патриоты Химок, а просто Химки – это, во-первых, медийное место, в котором состоялись, так сказать, крупные общественные события. Недавно я имею в виду историю с Химкинским лесом. А во-вторых, это практически Москва, потому что люди, живущие в Химках, работают в Москве, они практически одними и теми же идеями живут, они разделены административной границей, но фактически речь идет о одном из московских округов, который ничем не отличается от рядом того же части Москвы, которая называется Куркино, просто по другую сторону Ленинградского шоссе. Так вот, в этих Химках мы могли констатировать две вещи. Да? Что, во-первых, партия власти победила, но она победила при том условии, что 3/4 химкинского населения, это по официальным подсчетам, да, потому что неофициально, я думаю, еще меньше, да, они просто отказались участвовать в выборах. Не в силу своей, так сказать, политической непроходимости, не в силу того, что им неинтересно то, что происходит с ними, а потому что они тотально не верят в эту систему власти. Да? Но, когда они не верят в эту систему власти, им же предлагались и другие альтернативы в лице других кандидатов. Мы, в частности, знаем с тобой хорошо Анатолия Баранова, у которого, так сказать, достаточно много и очень интересных конструктивных идей. Кстати, это коренной химчанин и, в общем-то, человек левых убеждений. Вот, он, значит, один из лидеров левого движения. И тогда еще отмечали, что вот в освещении, например, платформы и программы Баранова, все абсолютно средства массовой информации, как интернетовские, либеральные, так и официальные, обошли его тотальным молчанием, вот как будто человека просто не существует. Да? Хотя, казалось бы, в поисках конструктива, чего предлагает оппозиция, да, вот можно было обратиться когда, как раз к нему. Про паука из коррозии металла не писал только ленивый. Да? Чирикову, который, кроме Химкинского леса, по большому счету, ни одной крупной идеи нет, так сказать, да,
это. И та провальная.
Да, и тоже направо и налево. Метволь, которого не поймешь, как характеризовать, то ли разоблачителя жуликов, то ли самого как жулика, да. Вот про него, пожалуйста. Да? А вот все остальное абсолютная тишина. Поэтому, понимаете, я уже не могу этот процесс называть случайностью. Это подавление, скорее, оппозиционной идеи вот, при помощи молчания. Вот. И поэтому, когда мы говорим о том и задаем себе вопрос, есть ли идея оппозиции, на сегодняшний день в нашей ситуации, на мой взгляд, эти идеи не просто предъявляются сами по себе, их надо разыскивать. Разыскивать не потому, чтобы искать там где-то жемчужное зерно среди массы бреда, который говорится, да, а просто потому, что иметь в виду, что как только появляется конструктив, его, так сказать, действующая система власти напрямую или косвенно старается подавить настолько, чтобы он вообще не проявлялся в общественном сознании. Мы, кстати, это видим часто на примере нашей собственной передачи. Мы все-таки входим в эфир уже 12 лет в интернете. И мы, например, достоверно знаем, что многие из тех сюжетов, которые мы затрагиваем, они потом получают какую-то свою оценку и преломление в действиях существующей власти. То есть она, как видимо, держит ухо востро и все-таки слушает то, о чем мы говорим. Но за эти 12 лет нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах передача на самом деле не упоминалась. До смешного доходит. Вот сейчас вот на РЕН-ТВ... Например, выступает со своей аналитической программой Вассерман, который стал, так сказать, после путинских митингов этакой такой медийной политической персоной. Он выступает с некой программой, я не помню, не удерживается у меня сейчас в памяти ее название, то ли «Очевидный взгляд», то ли еще что-то такое, которое является, по сути дела, перефразом названия нашей передачи на самом деле. То есть... Предположить, что он пришел к этому мнению вот совершенно так сам по себе, даже и не представляя, что существует такая передача, которая 12 лет выходит в интернете, ну, невозможно. У нас же с тобой журналист Леонтьев известный, да, сначала на третьем канале просто в телевизионном просто украл название, как бы выходя с передачи на самом деле, а потом, перебравшись на первый канал, начал называть ее «Однако». Но смысловая часть осталась той же самой, да? То есть попытка вот передернуть каким-то образом наш сюжет и тот конструктив, который высказывается в ходе передачи. Да? Вот. Но, тем не менее, официально реакции нет абсолютно никогда никакой. Мы официально не существуем. Вот примерно то же самое происходит по отношению к идеям оппозиции, на мой взгляд. Да? Как только в них появляется какой-то конструктив, они подвергаются тотальному замалчиванию, так что ну, не специально искушенный в этом деле исследователь, он просто этих идей никогда не заметит. И, соответственно, уж не сможет их принять в расчет, как нечто, выдвигаемое оппозицией в качестве альтернативы существующей власти. Извините за длинное выступление.
Валер, можно...
Ну ладно.
Сейчас, Анатолий, я выскажусь, а потом с удовольствием, так сказать, мы еще дадим возможность
поговорить. Конечно, конечно.
Значит... Я по классификации Анатолия подхожу под категорию вот той части оппозиции, которая находится в несистемных политических партиях. И должен сказать, что любая попытка написать ту или иную программу приводит к негативному результату. А вот как раз то обсуждение и интеграционные какие-то идеи, которые возникают в Национальной ассамблее, мне глубоко симпатично. Вот ты перечислил одну ситуацию, связанную с непосредственной демократией, с прямой демократией. А я должен сказать, что те идеи развитые, которые были вокруг новой конституции, они являются тоже новеллой, так сказать, они являются идеей. Там ведь четко сформулировано очень много позиций, связанных и с парламентской республикой, и с федеративными отношениями, и с ролью местного самоуправления, и с налоговым кодексом, и с избирательным кодексом. И все эти идеи сконцентрированы в одном месте, их вполне можно прочитать, понять и усвоить, и это все есть. Равно как и экономика, которая близка, так сказать, моей душе, то, о чем уже в предыдущей передаче мы упоминали, о том, что мы должны стремиться к тому, чтобы те колоссальные минеральные ресурсы, а это естественное достижение нашей страны, богом данная ситуация, мы должны развивать по системе глубочайшей переработки того или иного элемента сырья. И основанная на этом экономика, которую Анатолий назвал, я так понял, что он нечто подобное имеет в виду под кооперацией, как раз может быть именно стержневой частью для развития. Равно как и система внешнеполитических отношений, система судебной реформы, о которой мы говорили. Все эти идеи присутствуют, их все можно прочитать, посмотреть, прослушать. И они носят вполне, на мой взгляд, разумный характер. Когда же пытаются замылить этот вопрос, то наливают к этой ложке меда бочку дегтя. И здесь под оппозицией почему-то начинают упоминать каких-то крикунов, которые кричат: мы здесь Химкинский лес, мы не уйдем отсюда, и прыгают в фонтан. Потому что надо отчетливо понимать, что максимальные возможности, ну, при самых наилучших развитии ситуации, то, что произносит Навальный, это руководитель Счетной палаты, не более того. Он никаких других идей, кроме обсчета коррупционных вещей и контроля над 94-м федеральным законом, больше ничего не произносит. Если мы говорим об Удальцове, тоже надо отчетливо понимать, что максимум его служебных возможностей – это руководитель районного отдела административно-технической инспекции. И мы это тоже прекрасно знаем. Что же касается Чириковой, то это, ну, пожалуй, журналист, ярко освещающий, бичующий пороки общества. Но ее допускать до реальных дел, ну, просто невозможно. Я говорю о их максимальных уровнях компетенции, которые они могут достигнуть, потому что у них как раз возможностей высказать свои идеи было сколько угодно в последний год. Они их навысказывали ровно на то, на что я говорю. А людей, которые системно мыслят, и мы их знаем, десяток, полтора десятка, и которые в состоянии дискутировать, этих людей нет на поверхности вообще. Их действительно замалчивают, их не показывают. Поэтому, что ж, надо вести передачи вот аналогичные на самом деле, и другие, и беседовать, и контактировать. Я думаю, что что-то получится. Прошу прощения за речь длинную. Спасибо.
Пожалуйста, Эльмири, да, вам слово.
Ну, знаете как, вот в свое время товарищ Ленин имел газету «Искра» и рабочие кружки, и ничего, как-то справился. И царское правительство, в общем, тоже его не пропагандировало. То есть, в общем, это вполне нормальная ситуация, как мне кажется. Вот. И с другой стороны, вот вы не помните передачу Вассермана, он не помнит вашу передачу. То есть тоже вполне нормально.
Но мы чуть-чуть раньше Вассермана появились.
Ну, так, не важно.
Лет
ну,
на 12.
Я понимаю. Вот. Но вообще, мне кажется, понимаете, тут ну, нельзя вести речь, в принципе, о политической системе сейчас и вести речь о том, сказать, какая там нам демократия нужна и так далее и тому подобное, просто потому что в основе всего, и это эмпирический закон, это не марксизм, это именно эмпирический закон, в основе всего лежит экономика, экономические отношения. До тех пор, пока эта экономика будет существовать именно эта политическая система. Неважно, кто в ней находится, Путин, так сказать, Удальцов или кто-нибудь еще. То есть придет кто угодно в эту экономическую систему, вернее, в эту политическую систему, которая обслуживает эту экономику, и все будет продолжаться точно так же. Поэтому, скорее всего, речь идет о том, что нужно все-таки понятным образом для людей сформулировать именно те принципы, на которых будет строиться та экономика, которую вообще надо бы построить для начала. Когда она будет понятна для населения, когда оно поймет, так сказать, свои интересы в этой экономической модели, ну тогда, видимо, нужно будет уже вести речь о той политической системе, которая будет эту экономику обслуживать. И тут начинаются уже круги положительной обратной связи, которые, без сомнения, начнут запускать все эти процессы. То есть так или иначе, но именно экономика обладает тем кумулятивным эффектом, который способен запустить и политическую реформу, и социальную, и, собственно говоря, и кадровую реформу, во всяком случае, тоже крайне немаловажный аспект. Вот. А то, что касается непосредственной пропаганды этих идей, вы знаете, мне кажется, что тут изобретать ничего не нужно. То есть интернет, газеты, телевидение и так далее – это всего лишь технические средства донесения этой информации до людей. Проблема заключается в том, что эту информацию нужно хорошо, грамотно и умно сформулировать. Причем ее нужно формулировать отдельно для военных, отдельно для интеллигенции, отдельно для рабочих. Причем, учитывая, что рабочих уже осталось очень мало, для тех же офис-менеджеров. Ну, потому что, скажем, население Москвы в своем социальном составе принципиально и кардинально отличается от провинции.
Ну, это да.
И поэтому в этой ситуации уже никакой гений как Ленин, справиться не может, потому что все-таки население России тех лет было социально, ну, почти однородным. 80% с лишним населения были крестьяне.
Анатолий, вот. Если возьмешь газету «Правда», то она, первую газету «Правду», первый выпуск, она на 80% посвящена проблемам и забастовкам в среде, как бы ты думал, приказчиков. То есть это нынешнее название «менеджер».
Дело в том, что вообще это же специфика России. Все революции всегда происходят только в столице. Только в столице. Вот уже, собственно говоря, в Питере вот эти сборища, так сказать, непонятно кого, они уже вообще никого не интересуют. В каком-нибудь Екатеринбурге народ может собираться хоть тысячами. Это пройдет вообще мимо всякого внимания. Но если в Москве соберется 100 человек возле памятника там, товарищу Марксу, сказать, это будет освещаться всеми каналами и, естественно, будет выглядеть гораздо более значимым событием. Поэтому это совершенно нормальная ситуация. И поэтому, кстати говоря, вот тот электоральный срез, который находится в Москве, он наиболее значим для всех манипуляций, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, и для всех вообще более-менее позитивных действий, если вести речь о них. Вот, поэтому нужно все-таки попытаться, неважно, я еще раз говорю о том, что и власть, и оппозиция, мне кажется, совершенно пока до сих пор не способны донести вот эти хотя бы какие-то разумные мысли вот до той части людей, которые интересуются. И это основная проблема. А интернет, телевидение это зажимают или наоборот дают простор. Оно ведь не скрывает вот эту идейную нищету. Вот в чем проблема. То есть, если эта передача глупая, то ее можно тиражировать сколь угодно широко. Она все равно никого не тронет. Вот в чем проблема.
У нас проблема заключается в том, что вот та передача, которую ведем, она, так как мы не рассказываем никаких сальных анекдотов, то она немножко занудная. И для, в общем-то, людей, которые привыкли к определенному ритму жизни, клиповому, они ее, конечно, не слушают и, боюсь, не реагируют. Я хотел бы отметить одну еще вещь сходимости наших взглядов. Я считаю, что вот твой подход о том, что экономика является первичной политической жизни, он правильный. И мы на это отреагировали соответствующим образом, потому что тот элемент экономики, который называется налоговый кодекс, а это именно экономическая конституция страны, мы предлагаем ввести сразу же учредительным собранием вместе с избирательным кодексом и конституцией. То есть мы придаем этому, скажем так, значение первостепенно, и по некоторым позициям, которые мы обсуждали, мы пришли к мысли, что сначала надо доторговаться к каким-то вещам в налоговом кодексе, особенно в территориальном разрезе, а потом уже прописывать статьи Конституции. Поэтому здесь вот эту ситуацию мы осознаем.
Я вас теперь опять перебиваю, понимаете? Да. Если вы в первой передаче вели речь о революции, то любая революция должна ставить перед собой решительные цели, не тактические. Если вы будете начинать с налогового кодекса, я боюсь, вы вообще ничем не закончите, потому что вопрос любой революции – это всегда вопрос о собственности. Тут я с товарищем Марксом согласен на все 200%, и с Лениным, и с кем угодно, согласен на все 200%. Вот налоговый кодекс – это следствие, а вопрос собственности – это вопрос принципиально важный. Вопрос собственности на землю, вопрос собственности на средства производства. Потому что если вы говорите о проворовавшихся олигархах, то вообще надо тогда с ними что-то делать. И не расстреливать из стенки, а принимать те законы, которые создадут возможность этим же людям, ну, возможно, большей части этих людей, работать в новых условиях на новую экономику.
Ну, если вы... Да, ты же как раз вернулся к налоговому кодексу.
Да, вы в прошлый раз привели пример Гитлера. У Гитлера ведь был прекрасный опыт. Он ведь не изменил форму собственности, она осталась частной, но он умудрился в этой частной собственности вести плановое хозяйство.
В частности, налоговыми способами.
Ну, там было не налоговыми способами, там было директивное управление, но тем не менее. Вот. То есть любые способы, они вообще возможны, но... С самого начала необходимо решить вот этот вопрос, самый главный. Кто будет управлять собственностью, владеть на самом деле, это не так важно. Вот при том же Гитлере собственностью владели все те же, так сказать, магнаты, которые владели ею и до него. Но он создал систему...
Понятие собственности состоит из трех частей в классическом определении. Ну, да, это владение, распоряжение и управление.
И управление. Вот. Так вот, товарищ Гитлер, он умудрился сделать так, что управление собственностью стало приоритетным. Вот. И все остальные способы владения и распоряжения, они стали подчиненными. Ну, надо тогда решать каким-то образом и у нас вопрос. То есть, либо мы национализируем, либо... То есть, это все нужно каким-то образом сформулировать, просчитать.
Вопрос национализации – это вопрос все-таки не, как раз владения, а не распоряжения. Распоряжение – это как раз управляется налоговым кодексом. Здесь я нисколько не погрешил против истины. Я как раз подтверждаю то, что ваши соображения... Мы ведь зачастую описываем одно и то же явление, просто немножко в разных терминах. И в этом ничего страшного нет, потому что у каждого человека накапливается своя терминология, своя система описаний, так сказать. Просто я увидел схожие черты, вот это я и отметил.
Ну что, коллеги, я думаю, что в результате проведенного обсуждения мы, во всяком случае, убедились, что какие-то идеи у оппозиции, если не есть, то могут быть, просто их надо искать в другом месте. Вот. И в этом смысле, я думаю, что мы все-таки ответили на тот вопрос, который нам задавал слушатель, и смогли высказать свои точки зрения, а уже нашим слушателям выбирать затем, какая им точка зрения является более интересной, ну и, соответственно, высказать свою оценку, насколько интересен вот такой вот обсуждение, диалог на троих, даже уже не диалог, а триалог.
Я вот должен отметить, что у нас оказалось разночтений очень мало с Анатолием. Да. И мне это очень симпатично. И я бы, если он не возражает, в дальнейшем, так сказать, во-первых, я хочу поблагодарить его, ну и плюс к этому продолжить дискуссии по разным обсуждаемым темам с его участием.
Ну, если, конечно, ему это будет интересно, потому что, с моей точки зрения, у нас тоже была очень содержательная дискуссия. Не знаю, как Анатолий ее оценивает, дали ли ему высказаться в полном объеме, или мы ему зажимали рот. Вот, но, во всяком случае, так сказать, мне тоже было очень интересно провести это обсуждение.
Я свидетельствую, никто мне в лицо стакан не плескал.
Это уже по нынешним временам счастье.
Хорошо. Ну, тогда спасибо всем участникам.
Да, и вам спасибо.
Да, и надеюсь, до будущих встреч. До свидания.